Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и разговариваем мы с вами о знаменательной дате, о 550-летии сражения на Шелоне 1471 года, которое поставило точку в истории независимости Новгорода Великого. И надо сказать, что как раз подошло время поговорить о действиях князя Холмского. Он сначала разгромил близ Ильменя, рядом с Коростынью, одну новгородскую передовую рать, потом у Русы разгромил вторую, обошелся с необыкновенной жестокостью с пленными новгородцами. Иван III ему таких заданий не давал. Тот князь из Тверского рода, издавна недружного с Новгородом, очевидно, руками Москвы, ее мощью отомстил Новгороду за прежнее поражение Твери. Он пленникам велел резать уши, губы, носы, то есть искалечил тех новгородцев, которые попали в плен. Это должно было, очевидно, по его мнению, произвести устрашающее впечатление и лишить защитников Новгорода храбрости. Но этого не произошло. Тогда он встретился со своим передовым отрядом, с основными силами новгородцев на реке Шелоне. И надо сказать, что сражение, которое произошло 14 июля 1471 года, стало одной из важнейших вех в исторической судьбе нашего государства. Новгородцы писали в своих летописях, что они атаковали московское войско, ну вот какой-то засадный полк выскочил, ударил по ним, обратил в бегство, там были татары, в общем, много интересного рассказали. По разрядам воинским того времени у Холмского татар не было. А вот то, что всадники его, все войско Холмского было конным, имели, скажем так, ориентализированное вооружение, снаряжение, то есть дрались с татарами и от них переняли воинские обычаи и значительную часть вооружения имели по восточным образцам. Так вот, их могли действительно принять за татар. Но так или иначе, Москва об этом сражении в своих летописях высказывается пренебрежительно. Говорит, что кованая рать новгородская побежала немного щит подержаше, или недолго щит подержаше. То есть, фактически, расстроена была действиями московских лучников и самым легким соприкосновением, поскольку новгородская военная мощь оказалась колоссом на глиняных ногах. Народу много, но нет ни порядка, ни дисциплины, ни единого вооружения, очевидно. Кроме того, значительная часть новгородского воинства, это, как говорили московские летописи, плотники-гончары, которые, в общем, не имели навыков настоящего военного искусства, толком не могли ездить на лошадях и ожидали от войны только убытков для себя. Это была ненадежная часть воинства. Конечно же, боярские дружины, дружины олигархов Новгорода Великого были значительно сильнее, но дисциплины от них добиться не удалось. И кроме того, та рыцарская копейная тактика, которую Новгород придерживался по образцам Западной Европы, в соприкосновении с ориентальной, такой схожей с ордынской тактикой войск Москвы, терпел поражение гарантированно. Короче говоря, этот колосс на глиняных ногах рухнул в час. Скорее всего, то, что пишут московские летописи, правда, поскольку они отмечают, что, например, на Востоке, там, где оборону Новгорода возглавил служащий Новгороду князь Василий Васильевич Шуйский-Гребенко, новгородцы соединились с отрядами двинян, заволочан, пермяков и сошлись на реке Северной Двине в страшном, чрезвычайно упорном, долгом сражении с силами московского боярина по прозвищу Образец, который возглавил также, помимо, собственно, московских отрядов, еще и устюжские и отряды Вятки. Собственно, Вятка – это не московское владение, это скорее несколько ненадежный союзник Москвы. Ее потом тоже придется завоевывать. Но в данный момент ветчане выступали на стороне Москвы. И здесь московский летописец говорит, что бой был упорный, и потери были серьезные. Поэтому, в общем, видно то, что когда битва действительно стоит упоминания, когда действительно с двух сторон была энергия, отвага, желание победить, московский летописец не лжет. Так зачем же ему рассказывать байки о Шелонской битве? Отразил то, что было. Новгородская кованная рать, как гнилой орех, была расколота усилиями Данила Холмского, а ведь он даже не основные силы возглавлял, а просто, повторяю, передовой отряд. Новгород пошел на мирное соглашение с Иваном III, и в этом мирном соглашении Иван III был назван новгородским господином или господой. Он получил огромный выкуп, он получил свое распоряжение, возможность судить тех, кого назвал изменниками, и четверо из новгородского боярства были казнены. Однако, чрезвычайно важный момент. Вот этот договор, Коростынский мирный договор 1471 года, это все еще не окончательное исчезновение новгородской независимости. Просто на Шелоне была подрублена военная мощь Новгорода. Он больше не мог бороться на равных с Москвой и даже изобразить по-настоящему серьезное вооруженное противоборство с нею не мог и не смел. Однако Новгород пока еще сохраняет своего посадника, сохраняет независимость суда, чеканит собственную монету, руководится в жизни внутренней собственными законами. И более того, он по-прежнему владеет собственной армией. Хотя и уже поредевшая, это понятно. Так что же в итоге? А в итоге то, что присоединение Новгорода началось, но не было завершено в 1471 году. Фактически Шелонь предопределила финал всего этого процесса. Решающее сражение придало всей истории Северной России на несколько лет вперед вектор, который в конечном итоге приводил к полному падению новгородской независимости. Но этот вектор, что называется, еще надо было политически отработать. В 1475 году Иван III едет в Новгород миром, и он принимает жалобы новгородцев, совершенно не считаясь ни с властью наместника, ни с властью Тысяцкого. Он ведет суды, и более того, уехав в Москву из Новгорода, призывает к себе тех, кто обвинен. И новгородцы с ужасом смотрят на то, как развивается процесс. Никто никогда знатного новгородца не судил за пределами его родного города. Это было потрясение основ для Новгородской республики. И тут вдруг Иван III делает это. В общем, после этого часть новгородского боярства понимает, что все, конец независимости неизбежен. И пытается договориться с Иваном III на условиях, позволявших спасти собственное имущество, как минимум, собственные вотчины, собственные деньги от торговли, по-прежнему сохранить высокий статус в социуме средневекового Новгорода. Часть боярства отправляет Ивану III посольство, и это посольство говорит о том, чтобы признать Ивана III государем. Значит, господин и господа, как тогда говорили, это человек, по отношению к которому некий другой человек, область, страна, народ, государство оказывается в вассальном положении, то есть признает подчинение. А вот государь, это человек, в отношении которого признается не просто подчинение, а подчинение полное и безоговорочное. И как только Иван III начинает разбираться в этом вопросе, чувствуя, что боярство новгородское постепенно теряет позиции, нервничает и в этом споре с Москвой раскалывается, в самом Новгороде начинается волнение. По старой традиции эти волнения сопровождаются смертоубийством. Ну, олигархическое, по сути, свое общество иначе не может. Многие вещи решаются за счет ликвидации политических противников безо всякого закона, порой путем пошлой расправы. И, собственно, в 1477 году последняя вспышка новгородской независимости, новгородской вольности и новгородской политической строптивости заставляет его вновь собирать полки, вновь вступать на новгородскую землю, вновь вести боевые действия на территории Новгорода Великого. Вот это будет уже последняя война. Но пока мы ее не начали, пока Иван III не вошел грозной поступью в новгородский детинец, звучит отрывок из симфонической картины «Кремль» Александра Константиновича Глазунова «Встреча и въезд князя».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем битву на Шелоне и ее последствия. 550 лет прошло со времен этого знаменательного события в истории Руси. А в истории Новгорода Великого, по мере нашего разговора, прошло всего 6 лет, и вот Иван III, вновь собрав полки, отправляется на Новгород, и вновь вместе с ним войной на Новгород идет Тверская рать и рать Псковская. Таким образом, новгородцы оказываются опять перед лицом огромной коалиции, договориться с Литвой, за которые они по терминологии того времени хотели задаться, или с немецким орденом в Прибалтике, который время от времени выступал не только врагом, но и союзником Великого Новгорода, а в отношении Пскова так и неоднократно выступал. Договориться не удалось, те помощи не прислали, а вот Иван III оказался скор на организацию воинского выхода и на то, чтобы пройти по новгородской земле, скорым маршем добраться до самой столицы новгородской державы, встать на Волхове. Собственно, суровая зима, холода, морозы. Но войска Ивана Третьего достаточно быстро берут монастыри вокруг Новгорода, занимают городище, то есть великокняжескую резиденцию. У них есть возможность зацепиться за эти самые оазисы тепла посреди суровой северно-русской зимы. Они готовы стоять месяцами. Что же касается новгородцев, то они, в общем, попали в чрезвычайно сложную ситуацию. Они не запаслись продуктами, а в городе голод, в городе шатание умов. И та партия, которая вроде бы готова была договариваться с Иваном Третьим, проиграла. Другая партия, воинственная, видит, что ничего сделать не может, начинает переговоры, новые переговоры. И в ходе этих переговоров постепенно сдает позиции. То есть речь идет о подтверждении предыдущих соглашений, соглашений 1471 года, Коростынского мирного договора. Иван III, даже особенно и не обсуждая этого, отпускает их назад и продолжает дело блокады Новгорода, все более тесной, все более грозной для той ситуации голода и смятения, которая воцарилась в этом городе. И в дальнейшем новгородцы постепенно уступают. Но уже был вариант, пускай в Новгороде будут тиуны великого князя на каждой улице, пускай часть судебной власти перейдет к Ивану Третьему. Но тот очень хорошо понял, рассчитал, будучи своего рода политическим гроссмейстером, к чему идет дело. И на такие варианты он уже не соглашался. Ему нужно было нечто гораздо большее. Поэтому раза два новгородские послы, прибывая в лагерь Ивана Третьего, видят то, что сила собралась огромная, вместе с этой силой еще и последний довод королей артиллерия, вопрошают: «Чего же ты хочешь, Иван Третий?» А им передают: «Да вы и сами знаете, что великому князю московскому нужно». Вот раз им сказали, вы сами знаете. Второй раз им сказали, вы сами знаете. Новгородцы начали понимать, что, видимо, падение их независимости неизбежно, и в конце концов они получили ту самую формулировку из уст вельможи тех времен, приближенного человека в окружении Ивана Третьего, князя Ивана Юрьевича Патрикеева. Он сказал им следующее: в Новгороде не будет, вернее, даже так, давайте попробуем говорить выражениями того времени: посаднику не быти, колоколу не быти, вечу не быти, все государство держать великому князю. То есть, иными словами, речь пошла о том, что Новгород должен превратиться в область, абсолютно идентичную по своему политическому строю всей Низовской земле, находящейся во власти у Ивана Третьего. Ну, новгородцы заколебались. Это было страшно. Это был, в общем-то, скажем так, финальный свисток перед крушением всего здания государственного строя Дома Святой Софии, иными словами, Новгородской Вечевой Республики. Они просили: ну, давайте хотя бы не отбирать церковную землю нашего архиепископа, давайте хотя бы не выводить нас из Новгорода, не лишать нас наших вотчин. Иван Третий, видя то, что в основном вопросе новгородцы готовы ему уступить, в общем, давал обещание не трогать церковную землю, или, вернее, скажем так, договорились о том, какие размеры церковной земли, земли владычной, перейдут во владение великого князя. Не более того, и просто ждал, так сказать, дожимая Великий Новгород, находящийся уже почти на лопатках. Дождался того, что служилый князь Новгорода, все тот же самый отважный ротоборец Василий Васильевич Шуйский-Гребенка, перешел к нему на службу и дал присягу великому князю московскому Ивану Третьему. Декабрь-январь зимы 1477-1478 годов – это решающее время, и мы видим, как на глазах у Руси, изумленный таким поворотом дел, рушится здание Новгорода Великого, казалось бы, незыблемое, простоявшее в полной почти независимости более трех веков. Порядка даже 3,5 веков. И в конечном итоге январь 1478 года завершается тем, что никакого мирного договора не было заключено, потому что мирные договоры заключают между собой стороны политически равные или хотя бы сравнимые. А вот государь со своими подданными никаких договоров не заключает, и Иван III не заключал договоры, и, как тогда говорили, не целовал креста новгородцам. Историк Юрий Георгиевич Алексеев очень четко выразился по этому поводу, приведу цитату. «В январе 1478 года кончилось историческое бытие старой феодальной республики и началась история Великого Новгорода как одного из крупнейших городов молодого русского государства. Падение Вечевой Боярской республики в январе 1478 года – последний акт исторической драмы, суть которой в решительной борьбе нового со старым, традиции единства русской земли с традициями феодальной обособленности». Да, это действительно очень точно сказано. Победила традиция единства. И, собственно, для Новгорода это было так же полезно, как и для Москвы. Сейчас мы об этом поговорим. Но важно сказать следующее. Очень часто говорят о том, что каким-то ритуальным актом лишения политической независимости стало снятие Вечевого колокола и отправка его в Москву. Да, в общем, это не так. Иван III приехал в Москву, оттуда отдал распоряжение, как о чем-то случайно забытом. Ах, да, снимите-ка Вечевой колокол, перевезите его к нам, в Кремле будет со всеми остальными колоколами звонить. Для него не символы были важны. Для него, конечно, была важна политическая практика. Политическая практика была такова, что Новгород со всеми своими огромными ресурсами, огромными территориями подчинился Москве и стал частью России. Впоследствии подчинится Тверь, Вятка, несколько десятков городов Литовской Руси, и в начале XVI века юная Россия будет уже той державой-громадой, на которую любо-дорого посмотреть на исторических картах. Время от времени мне приходилось слышать разговоры на тему, какая беда, что новгородская независимость пала. Ведь было бы здорово, если бы сейчас не было этого государства-монстра Россия, а было бы относительно небольшое количество компактных государств, как в демократической Европе. Ну вот, кстати, Новгородская Демократическая Республика очень здорово украсила бы эту ситуацию, очень хорошо смотрелась бы. Но была бы она, может быть, размером, там, допустим, с Финляндию или с Австрию. Ну и что? Зато управлялась бы она по-настоящему эффективно, и, в общем, не было бы ни тирании, ни деспотизма, и так далее, и так далее, и так далее. Признаться, в ответ я цитирую старый советский анекдот. Многие, наверное, слышали его, и состоит он в том, что воскресший ненадолго советский лидер через несколько десятилетий после своей смерти слушает радио и жадно вслушивается, что же там сообщат о судьбе СССР. А ему сообщают, что на финско-китайской границе все спокойно. И вот, видимо, падение Новгорода, оно предотвратило этот вариант. Собственно, Низовская земля сама по себе была недостаточно сильна для того, чтобы остановить мощь Орды и даже ее осколков, даже той же самой Большой Орды. Новгород был недостаточно силен для того, чтобы не быть включенным в Литву или в шведскую корону. И в конечном итоге у нас, конечно, было бы не несколько небольших, компактных, как иногда говорят, демократических государств. У нас было бы совершенно другое. У нас была бы граница между Ордой и шведской короной. Ну или как вариант, граница между Большой Ордой и Речью Посполитой, проходящая где-то между Вязьмой, Торопцом, Бежецким верхом. Ну и прикиньте, как там дальше ее провести до самого севера. И, собственно, мечтание о том, что вот эта замечательная вечевая вольность дала бы какую-нибудь русскую Австрию или русскую Словакию, они, в общем-то, беспочвенны. С одной стороны, границы. Сидел бы Тудун, раздавал пайсцы. С другой стороны, сидел бы марграф или префект и ставил печать на документы. А о возможности какой-то великой державы, какого-то самостоятельного политического творчества, о том, чтобы оставить по себе значительные воспоминания в мировой истории, уже не приходилось бы и говорить. Вот это вариант, наиболее, на мой взгляд, правдоподобный. Так что Новгород, который пал к стопам Москвы, обрел одновременно и спасение. То есть его политическая независимость исчезла, зато политический суверенитет России родился, и внутри нее огромная Новгородская область сыграла еще очень значительную культурную и социальную роль. Так что Шелонь, несмотря на то, что пролилось много крови, и страшно печально думать о том, сколько народу наших же с вами соотечественников и единоверцев легло тогда, все же была благом, потому что способствовало объединению страны. Время нашей передачи подходит к концу, и мне осталось сказать вам, дорогие радиослушатели, только одно. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».